Анатолий Алексеевич Алексеев, курс «История Библии», лекция 8 «Библия в христианскую эпоху». Как я уже сказал, христиане унаследовали еврейскую Библию и прибавили к ней свою, то есть Новый Завет. Канонизация Нового Завета происходила в III веке. До тех пор были всякие вот способы освоения Ветхого Завета. В частности, здесь стоит отметить вклад в эту работу филолога и богослова Оригена. Он умер в 240 году. В Кесарии, на берегу Средиземного моря, он основал свою школу, где занимался изучением еврейской Библии и ее переводов на греческий язык. Эта работа осталась, до сих пор остатки ее есть, громадный труд, где он собрал 6 различных версий Библии и сравнивал их для того, чтобы установить лучший библейский текст. Потом она была унаследована Иеронимом, знаменитым переводчиком Библии. В истории христианства решающий момент произошел в 313 году. В январе этого года в Милане император Константин объявил, что христианство является благоприятствуемой религией в империи. И с этого момента все в жизни христианской церкви решительно изменилось. Началось строительство, собственно говоря, сооружений церквей. До тех пор христиане не строили церквей, христианство было домашней религией в основном, по домам, потому что храм воспринимался как остаток язычества, и с ним была борьба. Ну и много других новшеств. В том числе император выдвинул идею единой церкви. До тех пор все христианские общины более или менее вели независимое существование. Император по образцу государственной структуры решил, что и церковь должна иметь такую структуру. В 325 году был собран Никейский собор, где он председательствовал, будучи язычником. Он принял христианство только перед смертью в 337 году. Через несколько лет после этого он написал письмо Евсевию в Кесарию. Евсевий был наследником этой школы Оригена. И император попросил его приготовить 50 полных кодексов Библии. Просьба была тоже как бы внешняя. До тех пор никому в голову не приходило, что Библия должна быть собрана в одном кодексе и представлять собой единую книгу. Как я говорил, еврейская традиция целиком и полностью была связана до этого времени со свитками, то есть с пергаментными или папирусными свитками, так что фактически каждая книга была в отдельности. Соединить их в один большой свиток, всю Библию, было невозможно. Самое большое, что можно было сделать, это собрать пятикнижие в один свиток, но не на папирусный, а кожаный. И вот впервые стала задача сделать единый текст из всех библейских книг, которые представляют собой корпус Священного Писания. Мы имеем 3 древних кодекса от IV века – Ватиканский, Синайский и Александрийский. И все они так или иначе должны быть связаны с деятельностью Евсевия по выполнению этого распоряжения императора Константина. Самый ранний кодекс – это Ватиканский, датируется примерно 325 годом, потом через 15-20 лет, по-видимому, был изготовлен следующий кодекс, Синайский, и уже ближе к концу столетия, иногда даже думают, что третий Александрийский появился уже в начале V века, появился третий кодекс. Между ними есть разница. Они не списаны с одного оригинала, и каждый не списан друг с друга. Над каждым из них работа шла отдельно. Расположение книг в них более или менее похоже, но не совпадает полностью. Скажем, только в Ватиканском кодексе такое расположение, которое нам привычно сегодня, что книги пророков находятся позади книг премудрости. Тогда как в двух других, Синайском и Александрийском, там сохраняется последовательность, как она представлена в еврейском каноне Танаха. Тора, Невиим, Кетувиим, то есть закон, пророки и дальше книги премудрости Писания. Другая задача – состав. В каждом из этих кодексов есть произведения, которые дальше не вошли в канон. Это в основном новозаветные книги. Послание Варнавы, послание Климента Папы Римского, пастырь Гермы или Эрмы. Дальше они не переписывались, так что работа над каноном еще в этот момент не была завершена. Практическая необходимость в таких книгах, конечно, вызывает колоссальные сомнения. Для того, чтобы изготовить один кодекс полный, нужно вот по подсчетам, произведенным на основе Синайского кодекса, но он самый роскошный из них, 360 овец. 360 овечьих шкурок, чтобы приготовить пергамент, необходимый для изготовления такого кодекса. Ну, это не только стоимость самих овец, гораздо больше расхода это изготовление пергамена. Это очень сложный и длительный процесс. Старые кожаные свитки, которые известны из еврейской традиции, были подготовлены для письма только на одной стороне. А пергамен – это обработка кожи таким образом, что можно писать на двух сторонах. Это еще более сложный и длительный процесс. Не всякий архиерей мог заказать себе полную Библию в те годы. И мы потом видим, что в Греке, в Византии никто не пользуется уже в дальнейшем полными кодексами. Библия распадалась на библиотеку, так сказать. Библия была представлена библиотекой. Даже был термин для обозначения этой библиотеки – пандекты. Пандекты – если переводить буквально с греческого, все данные. Термин заимствован из юридической сферы, где он обозначает полный свод законов. Этим же словом стали называть вот полное собрание библейских книг. Обычно Библия распределялась в 8-9 томах. Первый том – это восьмикнижие. Пятикнижие Моисея, потом книги Иисуса Навина, Судей и Руфь помещена в этом месте, потому что книга Руфь рассказывает об истории предков царя Давида, и она, естественно, здесь должна находиться. Затем книги идут царств после этого. Книги царств, четыре книги царств, в которых рассказывается история установления царской власти в Израиле, история царей Давида и Соломона, распад империи на Северное и Южное царство и конец независимого существования в 587 году в результате Вавилонского плена. Отдельный том составляют другие исторические книги, книги Эзры, Неемии, книги Маковейские, книги Тавита, Юдифь. Не все они включены были в еврейский канон, но все были в греческом переводе известны в это время. Затем идут книги пророческие и учительные книги. Учительные книги – это книги Псалтырь и Иова, Премудрости Соломона, Экклезиаст, некоторые другие. Новый Завет тоже представлен был в Византии в двух томах. Четверо Евангелия – один том, а другой том апостолов. Это Деяния апостолов и все собрания апостолов, включая послания других апостолов и Павла, то есть 21 послание. Вот это и есть пандекты. Вот 8-9 томов там получается. Византийцы долгое время не считали священной книгой Апокалипсис. Это довольно интересная история, потому что Апокалипсис в раннем христианстве очень высоко почитался. Он был принят как каноническая книга в латинской письменности, благодаря тому, что в IV веке появились латинские комментарии на Апокалипсис Викторина Потавского. Там это произвело впечатление. Греческая среде по Апокалипсису нанесли удар само историческое развитие. После того, как церковь получила такие очень благоприятные условия существования, как-то о конце мира не хотелось думать и отодвинули это в сторону. А затем Максим Исповедник в VII веке вообще объяснил, что конец мира – это приход Царствия Божия. И приход Царствия Божия описывается нам в Евангелии. Так что вот на литургии, когда мы читаем Евангелие, мы уже находимся в Царстве Божьем, и нам ничего не нужно. Поэтому опять книге Апокалипсис оказалось не было места. В VII веке или VIII веке на нее был написан комментарий Андреем Кесарийским, но это тоже не имело значения. И только в X веке другой комментарий появился, Арефа Кесарийского. После этого книга стала включаться в сборники библейских книг. Но чаще всего она оказывалась в соединении с другими небиблейскими книгами. Вот так, в общем, существовала Библия у греков. То же самое было с важнейшей версией Библии, это латинской. В начале, в первые века существования христианства, конечно, греческий язык господствовал в церкви. Все епископы в Риме, во Франции, в Галлии там, или в Германии во втором и в начале третьего века все еще были греки. Но постепенно там стали местные жители тоже входить в иерархию, получать образование. И возникла необходимость в исправлении латинских переводов, которые были очень неряшливы. Этот старый латинский перевод называется «Vetus Latina». В конце IV века очень просвещенный латинский монах Иероним получил специальное задание сделать новый перевод, почему он отправился в Палестину, чтобы там на месте делать перевод Библии. Тут он увидел работу Оригена, что тот так высоко, оказывается, ставил еврейский текст, и Иероним вдруг неожиданным образом стал переводить Ветхий Завет с еврейского оригинала, хотя он первоначально вовсе не намеревался это сделать. Иероним выдвинул такой вот лозунг «Veritas Hebraica» – «еврейская истина». По его представлениям, его латинский перевод должен был передать истинное значение еврейского оригинала. Это не совсем было очевидно его современникам, наследникам. Вот почему. Потому что в рукописную традицию очень трудно отделить один перевод от другого. Если у вас в руках два перевода, и нет какой-то, на них нет специального штампа, никакого указания, чей перевод, этот перевод лучше, а этот хуже, не всякий состояние определить. И ситуация была такая, что старый перевод, этот «Vetus Latina», древнелатинский, все еще распространялся и переписывался вместе с новым переводом Иеронима. И происходила путаница. В одном кодексе мы могли найти, видеть книги из одного перевода и из другого. Или смешивали разные переводы и создавали какой-то новый третий текст. В общем, была проблема. В начале VI века этим вопросом занялся очень ученый латинский такой вельможа Кассиодор. Он был человек светский, но дипломат, полжизни провел в Константинополе, где серьезно познакомился с состоянием библиотек и образования. И, вернувшись себе в Италию, в своем имении он основал монастырь и там занялся работой. Он создал какой-то вот кодекс «Грандиор». Очень большой кодекс, как современники говорили, который пропал. То есть он первый собрал латинские книги в один кодекс, но не очень благополучно. Затем в Европе в VI-VII веке наступил такой очень мрачный период падения образования, потому что варвары, готы всякие, гунны приходили поток за потоком. Старая система образования, созданная римлянами, развалилась, новой не было. И вот в VIII веке, в середине VIII века, власть получает Карл Великий, который заслужил свое эпитет Великий не только потому, что он был замечательный полководец, но действительно великий человек. Он произвел примерно те реформы, которые в России через 1000 лет пытался произвести Петр I. Более или менее результаты и направление идей было одинаково. Карл вместе со своей семьей даже сидел в монастырях на лекциях профессоров, которые тогда стали появляться, и приглашал ученых людей со всей империи, где он не встречал. Так он встретил монаха Алкуина, англичанина, и привлек его к себе и поручил ему исправить библейский текст. Эту работу Алкуин выполнил в конце своей жизни в 800 году, когда он подготовил полный библейский текст латинский, и текст был переписан в одном томе. После этого латинский текст всегда переписывался в одном томе. Это вот 800 год, это такой переломный момент, когда пандекты, вот эта библиотека, которая состоит из 8-9 томов, она вышла из употребления, и латинский текст всегда включался в один том. Перевод. Значит, этому способствовали разные обстоятельства, почему это оказалось практически возможно. В это время уже появились мелкие почерка, не крупный такой уставный почерк, который мы называем унциал или там маюскул, а появились мелкие почерка, курсив, скоропись. Так что на листе вмещался более обширный текст. В это время стали появляться первые сорта бумаги, бомбицина. А уже в IX-X веке бумага получает более широкое употребление. К X веку она становится почти что самым главным пищевым материалом в Европе. И это тоже позволяет однотомник создавать. Почему это было важно? Потому что только таким образом можно было защитить исправный текст. Неисправные тексты были во многотомнике. А если у вас в руках был исправный текст, вы знали, что это уже текст, получивший редактуру Алкуина, и могли на него смело опираться. В древности наш термин «издание» тоже был в ходу, употреблялся «экдосис» греческое. Там точно так же были люди, которые готовили новое издание текста и старались, чтобы оно получало адаптацию, прием читателей. Во-первых, значит, состав Библии тем самым закреплялся, вы уже не могли туда включать какие-то посторонние книги, а во-вторых, сам текст тоже уже защищался, вы не могли его бесконечно исправлять, вы знали, что это текст, имеющий авторитет. И все-таки самым главным событием в истории латинской Библии это стало основание Парижского университета. Это конец XII века. Один из первых ректоров Парижского университета, Стефан Лангтон, в 1205 году он оставил университет, став кентерберийским архиепископом, но до этого времени он провел новую работу по редактированию Библии. Он первый разделил библейский текст на главы, те самые главы, которыми мы пользуемся до сих пор. И то, что было сделано дальше его сотрудниками и учениками, мы называем сегодня «Парижская Библия» или «Вульгата». Вот этот термин «Вульгата», который мы обычно относим к переводу Иеронима, на самом деле он появился только в XIII веке и применительно вот к этому латинскому тексту, который был сделан в Парижском университете. Пока не знакомимся с материалами, трудно понять, какой это был переворот появления университета. Вот статистика библейских текстов. У нас всего известно около 2000 рукописей греческого текста Ветхого Завета и 8000 рукописей латинской Библии. Причем эти 2000 рукописей греческого и еврейского завета, из них только 3 полных кодекса, а все остальное части. Так что если, так сказать, собрать полных кодексов, там их будет совсем немного. И 8000 латинских кодексов полных. И эти латинские кодексы все возникли в связи с Парижским университетом. Это вовсе не те кодексы, которые читали монахи в монастырях, как можно подумать. Благодаря университету Библия стала самой читаемой книгой, потому что она была предметом изучения и учебником. То есть нужно было ее же использовать как трактовку самой Библии, самих религиозных вопросов. В это время вокруг университета появилось множество лавочек, где переписывали Библию. Можно было взять книги в прокат, так сказать, первые библиотеки появились, но нужно было за это платить. В XIII веке появились первые частные крупные собрания, даже библиоманы, которые этим увлекались. И удивительно, что только через 200 лет после этого появляется книгопечатание. Книгопечатание просто было необходимо университету. Первая печатная книга, конечно, тоже была латинская Библия. Ее опубликовал Гутенберг в 1454 году или 1455. Если рукописных Библий 8 тысяч, то за первое полустолетие книгопечатания, книги, напечатанные в XV веке, между 1445 годом и 1500 годом, мы называем инкунабула, от латинского инкунабулюм – колыбель. Это колыбельный период книгопечатания. Так вот, за эти 45 лет было напечатано 9 миллионов книг. Вот какова была потребность в печатном станке. Поразительна скорость, с которой распространяется книгопечатное мастерство – и каковы тиражи. Библия, которая печатается, латинская Библия, конечно, первая книга, которая идет, потому что это товар, который можно продать. Тираж книги мог быть от 600 экземпляров до 2000 с одного завода. Если переписчик писал Библию в течение полугода, то какова ее была цена и каковы были доходы книгоиздателей, если они могли напечатать сразу несколько сот или тысяч таких книг. То есть это был очень окупаемый труд, и Библия была книга, которая больше всего продавала. Что вы могли еще напечатать, чтобы имела такой спрос? В это время почти ничего. Была еще одна книга, которая повлияла на историю Библии, это сочинение Фомы Кемпийского о подражании Христу. Это такое аскетическое сочинение, которое призывает верующих брать Иисуса Христа пример во всем. Оно само возникло на латинском языке в начале 15 века, во втором десятилетии. Оно чем интересно для нас, что там впервые употребляется термин «Библия» для обозначения вот этого собрания книг. Библия как существительное женского рода единственного числа. Как мы сегодня его употребляем. Эта книга была напечатана в XV веке 99 раз, так что получила распространение. И вот она повлияла на историю Библии таким образом. Первые издания Библии не имели названия, что за книга содержится под обложкой. Как и рукописи. Рукописи не имели заглавия. Шел текст. Обычно латинская Библия печаталась Было предисловие Иеронима к переводу, и дальше шел текст. И вот в 1476 году в издании Кобурга, немецкого издателя, впервые на титульном листе появляется термин «Библия». С этого времени Библия становится тем, чем мы ее знаем сегодня. Новый эпизод в истории Библии – это возникновение реформации, лютеранства. В 1522 году появляется немецкая Библия Лютера «Новый Завет», в 1534 году «Ветхий Завет». Идея Лютера состояла в том, что «Veritas Hebraica» содержится вовсе не в латинском тексте, вульгате, а в самом еврейском тексте. Поэтому он сделал свой перевод Ветхого Завета вовсе не с латыни, как делалось до тех пор, а с еврейского оригинала. Это-то и вызвало вот большое противоречие между римско-католической церковью и немецким протестантским движением. Римско-католическая церковь не запрещала переводы на народные языки. В 15 веке были опубликованы два немецких перевода, французский, итальянский. Римская церковь запрещала употребление в богослужении народных языков. А немецкая Библия Лютера стала с 1522 года, с 1520 года уже его переводы стали употребляться для богослужения. То есть он отрицал уже литургический авторитет церкви. Это и послужило основой конфликта церковного. И в 1546 году католический Тридентский собор запретил фактически все другие тексты к печати и провозгласил каноничность латинской Библии. Только через 50 лет католикам удалось подготовить более или менее приличный, новый приличный текст Библии, который они признали каноническим. Это Библия Клементина называется и до сих пор перепечатывается. Впервые вышла в 1592 году. Этот момент был тоже довольно значимый в истории Библии. 16 век. У людей возникла мысль, что есть три конфессиональных версии Священного Писания. Латинский текст – это католическая версия, еврейский текст Ветхого Завета и греческий текст Нового Завета – это протестантская версия. И православные через столетия приняли участие в этих прениях. В 17 веке и православные объявили, что их версия Священного Писания – это греческий текст Ветхого Завета, называемый Септуагинт. Надо сказать, что это положение довольно странное, потому что между христианскими церквами нет такого противоречия, чтобы опираться на разные версии. До тех пор существование христианской церкви проходило в условиях свободного использования разных версий. Нам известно, что используются еврейские, греческие, латинские, без особенных претензий. Но вот в XVI веке, в эпоху книгопечатания, входят в представление такие вот ограничения. Книгопечатание, кроме того, что было путем прогресса, создавало новое представление о жизни. Потому что стало нормой, что 10 экземпляров одного текста не должны отличаться друг от друга ничем. И эта ситуация преодолевается только сегодня, в XX веке. В 1969 году прошел Ватиканский собор Римско-католической церкви, который благословил употребление переводов с еврейского, с греческого и так далее. Тридентский собор в 1546 году подвел итог этому противостоянию между реформацией и католицизмом. Он канонизировал текст латинской вульгаты. До тех пор никогда никому не приходило в голову создавать библейский канон. Из древней письменности мы знаем списки канонических книг. Они известны там с 3 века, Афанасия Александрийского, первый список, 4 века, разные списки. Даже есть какой-то канон Мураторик, так называемый, рукопись не то 200 года, не то 400, где даются списки книг. Но это не был канон. Никогда соборного определения по составу Библии ни одна христианская церковь не принимала. Это были списки книг, которые архиереи рекомендовали своей пастве для нравоучительного чтения, для употребления. Так что вот противостояние реформации и католицизма вызвало вот такой вынужденный ход, довольно ошибочному, как показала история, решение. Католической церкви удалось с большим трудом через 50 лет после этого решения приготовить более или менее приличный текст, который они сами признали каноническим. Это Библия Клементина, опубликованная в 1592 году. Эта борьба между реформацией и католицизмом со временем стала известна православию. В 17 веке были проведены 2 или 3 православных собора. Они тоже подключились к этой истории и стали утверждать, что нет, самый авторитетный текст – это греческая септуагинта. Правда, православная церковь никогда не принимала никаких соборных определений, а просто старалась придерживаться греческого текста. Но в сознании общественном и в религиозном сознании, и в культурном сознании возникло представление, что есть три конфессиональных версии Священного Писания. Еврейский текст Ветхого Завета – это чисто лютеранский, протестантский текст. Латинский текст Ветхого Завета – это католический текст. А православным остается греческий текст. Это, конечно, заблуждение. Сегодняшняя наука старается принимать во внимание все источники текста Священного Писания для реконструкции. И сама церковная практика начинает возвращаться к той ситуации, которая была до введения книгопечатания. Ватиканский собор в 1969 году счел возможным переводы из еврейского для Ветхого Завета и переводы из греческого на народные языки для употребления в богослужении. Кроме того, этот же собор, как известно, позволил богослужение на живых европейских языках, так что и положение в католической церкви существенно изменилось и приблизилось к тому, что в протестантских церквах, и в основном в православных тоже такая ситуация. Здесь интересно, что книгопечатание всегда является, конечно, основным путем прогресса, но в данном случае, вот благодаря расколу церковному в Европе, возникло представление, именно связанное с книгопечатанием, что текст должен быть абсолютно стабильным. Книгопечатание приучило нас к тому, что мы можем иметь 10, 20, 100, 10 тысяч абсолютно тождественных копий одного и того же текста. Этого не было в рукописный период, и сегодня, когда мы садимся за компьютер, мы видим, что этого нет и в наш период. Каждая версия у каждого в компьютере одного и того же текста имеет какие-то особенности. Но я думаю, что как в рукописный период христианство существовало не хуже, чем в книгопечатании, так и в компьютерном ему ничего не грозит.